Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Разъясненные», аяты 30 и 31.
Инна аллазина калу раббуна Аллаху тумма истакаму татаназзалу алейхиму лмалаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бильджанна. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
Воистину, к тем, которые признали Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, обещанному вам. Мы ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Для вас там то, чего попросите».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Язык коранических притчей. Дорогие наши друзья, мы от всей души приветствуем вас. В этот раз мы представляем вам нашу следующую передачу «Язык коранических притчей». В наших предыдущих передачах мы рассказали о том, что целью приведения в пример коранических притч является лучшее понимание вопроса. Коранические притчи можно считать пояснением аятов этой небесной книги, представленных для лучшего понимания откровения. Если обратить внимание на аяты, которые представлены в виде притчи, мы поймем, что пример может играть важную роль в понимании содержания аятов слушателями и теми, кого приглашают принять ислам. Хотя глаза – небольшая часть нашего тела, но в то же время это один из величайших даров Всевышнего человеку. Это самое странное божественное чудо, которое создано из первичных, весьма простых веществ. Небольшому количеству мяса, жира и жидкости, которое, в свою очередь, играет важную роль в человеческой жизни. Человеческий глаз имеет 7 отдельных слоев, где каждый отдельно наслаивается на другой. На каждый отдельно взятый слой Всевышний наложил определенные функции. В этом мире не существует такой видеокамеры и фотокамеры, которая бы работала подобно человеческому глазу, который запечатляет снимки окружающего его мира. Человеческий глаз в кратчайшие сроки настраивает свои линзы на дальние и ближние расстояния, и глаз в кратчайшие сроки фокусирует свои линзы при недостаточном освещении, где зрачок расширяется для нужного размера. Всевышний предоставил глазу мышцы, которые позволяют двигаться глазу в 6 направлениях. Жидкость, которая просачивается из глаза, называется слеза, являясь как питанием глаза, так и средством для очищения и обеззараживания глаз. Удивительное строение человеческого уха также повествует нам о силе сущности его светлости – истины. Внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо – это 3 основных части строения уха, которые, находясь в 3 разных местах, каждый из них выполняет свои собственные функции. В ушах приспособлены кости в виде мембран, которые являются фактором перемещения звука в мозг, где самым поразительным является то, что уши, помимо того, чтобы воспринимать звуки, также распознают и направление, и место, откуда исходит звук. В суре Аль-Балат «Город» Всевышний, задавая вопрос, говорит человеку о важности этих великих божественных даров. «Разве мы не наделили его глазами, языком и устами? Не повели его по 2 путям – добра и зла» – сура Аль-Балат, аяты с 8 по 10. Ценность использования дара слышать и видеть полностью проявляется тогда, когда возникает проблема ухудшения их качества. Тогда мы понимаем, что их отсутствие приносит ужасные муки. Вот что красиво и изящно говорит нам имам Садык, мир ему, своему прекрасному ученику. «О Муфазаль! Подумай о частях тела, где каждая из которых была создана на основании мудрости. Всевышний создал глаза для того, чтобы направлять, а другие части тела для пользы народу. Так подумай же о тех трудностях и проблемах, с которыми сталкивается незрячий, который не видит перед собой ничего, не имея возможности распознать цвета, прекрасное или отвратительное. А если перед ним будет яма, он не увидит ее. Если на него нападет враг с мечом, он тоже его не увидит. Также он не может писать, торговать и создавать что-либо, а если он еще и не будет наделен умом, будет подобным камню.
Также тот человек, которому не дан дар слуха, в жизни он тоже сталкивается с большим количеством трудностей. Он не испытывает сладость разговора, радостные голоса. Также он приносит трудности людям в общении, не зная о том, что творится в мире, подобно тому, как будто бы, будучи свидетелем разговора, остается полностью посторонним от него. После того, как мы поразмышляем об отсутствии этих двух даров, мы осознаем их ценность. Важным моментом является то, что Всевышний в других коранических аятах для пояснения положения двух групп людей, верующих и безбожников, сравнивает их, соответственно, со зрячими людьми и с людьми с нормальным слухом, и слепыми, и глухими. То есть те, кто верует в Творца бытия, являются людьми зрячими и осведомленными, потому что они видят чудеса этого бытия и понимают аяты Аллаха. А те, которые не знают о Всевышнем, подобны тем, кто не имеет двух величественных даров – слуха и зрения. В 24-м аяте суры Худ сказано: «Верующие и неверные подобны слепому и глухому, и зрячему, и слышащему. Разве можно их сравнивать друг с другом? Неужели же вы, то есть неверные, не образумитесь?» Сравнение и сопоставление различных вопросов является одним из коранических способов, где эти сравнения Всевышний дает для лучшего понимания и откровения. В примере этого аята плохие и хорошие люди сравниваются со слепыми и зрячими соответственно. Неужели человек со слухом и человек глухой, зрячий и слепой одинаковы между собой? Неужели можно сказать, что эти две группы одинаковы? Неужели человек, которому снисходит откровение, и он слушает его ушами и смотрит с открытыми глазами, веря ему, одинаков с тем человеком, который не готов принимать никакую истинную информацию? Логика человека с закрытыми глазами и ушами заключается в отрицании всех истин. Он не хочет видеть то, что изобразил Всевышний в Коране, о рае и аде. Не хочет он и знакомиться с путями руководства и спасения. Этими примерами милостивый Всевышний напоминает, что вера и богобоязненность являются причиной наличия зрения и слуха, а придирчивость, фанатизм и неверование являются препятствиями для пользования этими двумя божественными дарами. На основании благородного аята неверующие люди и безбожники считаются подобно глухим и слепым, у которых нет способности воспринимать окружающий их мир. Однако верующие люди отчетливо видят свет веры, пользуясь всеми знаниями и орудиями познания. Таким образом, безбожники по своей сути слепы и глухи. Именно безбожие опустило завесу перед их глазами, что в конечном счете полностью лишает понимания и восприятия. Придирчивость и непокорность перед Создателем становятся причиной того, что безбожники не могут воспринять истину. Его светлость Саджад, мир ему, в молитве Абу Аль-Хамза Ас-Самали говорит: «О Аллах! Ты не прячешься от своих рабов. Это происходит только в том случае, когда действия человека сами будут покрытием, поскольку в противном случае ты очевиднее всего очевидного». Однако, когда вера проявится в человеке, завеса фанатизма, неведения, эгоизма и гордости исчезнет. Все станет очевидным человеку. В этой связи Всевышний сам верующего человека направляет из тьмы к свету. Вот что сказано в этой связи в суре Аль-Бакара «Корова» в аяте 257. «Аллах – покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету. Покровители же неверующих – идолы, которые ведут их от света к мраку. Они обитатели адского огня и там пребудут вечно. В этом примере Коран предупреждает, что если мы захотим обладать глазами, видящими истину, и ушами, слышащими ее, и если мы захотим отставить в сторону завесу и убрать занавес неведения, фанатизма и придирчивости, мы должны стать верующими. Но быть верующим имеет свои особенности. Вот что о них говорит пророк Аллаха. Да благословит Аллах его и его семейство. Никто не удостоен истинной веры, разве только то из благого, что он любит для себя и для других. В другом предании об имаме Садыке, мир ему, говорится: «Истина веры в том, что если истина будет тебе во вред, а ложная во благо, ты выберешь истину».
Иранские мелодии.
Человек, пребывая в состоянии необычайного волнения, может передать свои чувства с помощью голоса. Голос и звуки могут выразить необыкновенное ликование или глубокую печаль. В эти волнительные минуты голос служит единственным каналом выражения чувств. Музыка является продуктом таких чувств, как печаль, боль, страх, любовь или ярость. Иранцы, обладая давними традициями устной передачи человеческих знаний, были одними из первых цивилизованных народов, внесших важный вклад в становление музыкальной культуры. Интересно, что известный французский мыслитель Жан-Жак Руссо стал первым западноевропейским исследователем, который посвятил некоторые части своей книги «Культура музыки» изучению музыки разных народов, в том числе китайской, иранской и даже индейской музыки. Впоследствии многие исследователи начали собирать и классифицировать мелодии и песни разных народов, во многих случаях перевели фольклорную музыку на ноту и, классифицировав все эти песни и мелодии, выявили их взаимосвязанность с социальными нормами и общественными традициями народов и создали научную дисциплину под названием «этномузыкология». Современный иранский исследователь и музыковед Рухолла Халики говорит по этому поводу: «Одним из ценных источников музыки каждой страны являются песни, мотивы и мелодии, исполняемые простыми людьми в разных уголках этой страны, в том числе в отдаленных селах. Эта музыка, мало подвергшаяся влиянию обычаев городского населения, лучше сохранилась в своем естественном первозданном виде». Сбор и классификация народных мелодий и песен не только помогает их лучшему сохранению, но и позволяет глубже исследовать культурные особенности данной страны. В Иране проживают разные народности, зачастую отличающиеся друг от друга по своим этническим признакам, поэтому фольклорная музыка Ирана обладает весьма разнообразными свойствами с точки зрения манеры и способов озвучивания музыки, По форме эту музыку можно разделить на две основные группы. Первую – народные песни и мелодии, исполняемые индивидуально или группами. И вторую – ритмические движения и танцы, исполняемые, как правило, под аккомпанемент местных музыкальных инструментов. А теперь, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию фрагмент фольклорной композиции, распространенной в районе Хормузган. Народная или фольклорная музыка Ирана вместе с чрезвычайной нежностью демонстрирует простоту и незамутненность, как чистота воды в сельских арыках. Однако иногда эта музыка выглядит грубоватой, поскольку она тесно переплетается с трудностями сельской жизни, жизни на природе. Конечно, можно привести и некоторые выдающиеся ее свойства, в частности, практичность фольклорной музыки. Как было сказано в предыдущей передаче, музыка активно присутствует во всех сферах жизни сельского населения, в рождении, бракосочетании, смерти, разных обрядовых церемониях, как, например, начало земледельческого сезона. Групповой аккомпанемент зурны или тавр, пожалуй, является собой наиболее распространенную форму ансамбля фольклорной музыки. Такие исполнения можно встретить на огромном пространстве от Северной и Восточной Африки до Индии и Непала. Эти два музыкальных инструмента, зурна или тавры, используются в иранской фольклорной музыке во многих обрядах, траурных церемониях, свадьбах и тому подобное. В разных районах Ирана множество музыкантов играет на этих музыкальных инструментах, проявляя при этом необычайное мастерство. Дорогие радиослушатели, давайте послушаем вместе песню на курдском языке.
Let's go.
Многие макамы и мотивы фольклорной музыки уходят корнями в легенды о богатырях, о великих деяниях прошлого. Эта музыка отражает тысячелетнее верование сказателей, исполнителей, слушателей и зрителей. К примеру, в фольклорной музыке Белучистана имеется разновидность музыки под названием «Шаэр». Основа этой музыки составляет повествование мифов, легенд и эпосов, пересказы исторических и социальных событий. Фактически это и есть повествование под музыку. Шаэром называют того, кто ведет свое повествование под аккомпанемент музыкальных инструментов, но не автора этих рассказов. Такого рода повествователи в Белучистане в далеком прошлом не только сохраняли в народе память об исторических и эпических событиях, но и напрямую влияли на данные события. Их значение в Белучистане можно сравнить с Ашеклар в Азербайджане или части Туркменской пустыни. Эта музыка уходит корнями в историю древнего Ирана. В ее стихотворном наполнении преобладает национально-историческая гордость иранцев. Таким образом, в манере исполнения музыки разных иранских народностей существуют общие черты, которые приводят к возникновению связи между разными типами фольклорной музыки. Давайте послушаем фрагмент фольклорной музыки Белучистана. Фольклорная музыка во всем мире перекликается с местными верованиями и даже суевериями. И хотя эти верования и суеверия с научной точки зрения не имеют конкретного источника, они свидетельствуют о тесной связи древних народов с музыкой. К примеру, в некоторых странах при виде утопающего человека следовало бить в литавра. Связано это с суеверным убеждением, что бой литавр помогает выталкивать тело утопающего на поверхность воды. Также во многих случаях музыка находила применение в поднятии духа при разных работах, как, например, очистка дна реки, молотьба риса, ткание циновок, состригание шерсти животных, перевозка дров и тому подобное. В этих случаях музыка придавала ритмичность однообразной и зачастую тяжелой ручной работе. И хотя таких напевов в Иране сохранилось очень мало, они свидетельствуют о распространенности практической стороны музыки в прошлом. В надежде на скорую встречу в нашем эфире мы завершаем сегодняшнюю передачу фрагментом фольклорной музыки провинции Мазандаран на севере Ирана.
اثر ندار نده و وقتی بمیره سهراب بیه بیه کم دل ریشه آه من دریاب اثر ندار نده و وقتی بمیره سهراب بیه از هم غافل نباشیم
آی گل پونه که زندگی نسوم ابر تاگو نشونه که زندگی نسوم ابر تاگو نشونه.
Под сенью пророка. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию новый цикл передач под названием «Под сенью пророка», в который мы постараемся вобрать в себя крупицу из предельного океана науки и мудрости посланника Божьего и усвоить уроки истины в превосходной школе пророка ислама. Да благословит Аллах его и его семейство. Абу Наим хорошо помнил свои детские воспоминания. Его детство проходило одновременно с первыми годами переселения пророка из Мекки в Медину. Абу Наим иногда делился со своим сыном воспоминаниями о том сладостном времени. Он никогда не забывал о том сладостном дне, когда впервые ощутил ласкающую руку пророка на своем плече. В тот день живописные улицы Медины были полны шума взволнованных детей. Полные радости они бегали повсюду, а их веселый смех раздавался по городу праздничным гимном жизни. Среди этого шума издалека доносился звон колокольчиков караванных верблюдов. В тот день пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство вместе со своими сподвижниками, должен был вернуться из путешествия. Абу Наим, который был в то время ребенком, рассказывает, когда караван пророка приблизился к Медине, мы оставили игру, взволнованно ожидая прибытия пророка в город. Удивительно было, что никакая сила не могла оторвать нас от мира игр и развлечений, кроме свидания с благословенным и улыбающимся пророком ислама. Как только наши взгляды упали на его ласковый образ, мы поспешили к нему. При виде нас пророк остановился и приказал своим сподвижникам открыть дорогу нам. Некоторые из моих друзей бросились в объятия пророку. Некоторые другие с радостью и озорством попытались сесть пророку на плечи. Сподвижники пророка попытались остановить их, но пророк помешал им, терпеливо и ласково сжимая в своих объятиях детей. Продолжая пересказывать свои воспоминания, Абу Наим сказал, «Я, как и остальные дети, ждал, когда смогу приблизиться к пророку». Однако я стеснялся, поэтому стоял в стороне и наблюдал за остальными. Как раз в это время я попался на глаза пророку. Он улыбнулся и направился в мою сторону. Подойдя ко мне, он раскрыл свои объятия в знак любви, и я шагнул ему навстречу. Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, обнял меня, поцеловал и нежно погладил по голове. Я не помнил себя от радости. Я никогда не забуду это сладостное впечатление от присутствия себя рядом с пророком. О, если бы те дни вернулись снова! Мы поняли из данного рассказа, пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, не только от души любил детей, но и на деле учил других уважать их, говоря: «Уважайте своих детей, и обходитесь с ними доброжелательно. В истории ислама изложено много повествований, касающихся обхождения пророка с детьми, особенно со своими внуками, имам Хасаном и имамом Хусейном, да будет мир с ними. Пророк очень любил своих внуков и проводил с ними много времени. Он целовал их и оказывал им почет на людях, таким образом уча других правильно обращаться с детьми. Однажды пророк взял на руки грудного младенца. Ребенок запачкал пророку одежду, и тогда мать ребенка резко выхватила его из объятий пророка, после чего ребенок заплакал. Тогда пророк, обратившись к матери, сказал: «Успокойся, зачем ты заставляешь его плакать? Вода очистит мою одежду. Однако чем можно смыть пыль упрека и печали с сердца твоего ребенка?» Любовь является одной из душевных потребностей человека, особенно для детей имеет жизненную важность. Любовь и нежность считаются важными факторами душевного здоровья человека. Они очень действенны для интеллектуального роста, проявления способностей, установления правильных общественных отношений. Ребенок, не имеющий недостатка ласки, приобретает устойчивую и сильную личность. Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, говорит по поводу проявления любви к детям. Любите своих детей, целуйте их и будьте к ним милосердны. Однако, наряду с тем, что любовь к детям способствует росту и совершенствованию его личности, чрезмерное проявление ее также влечет за собой много вреда. Родители, слишком усердствующие в этом, воспитывают детей неуверенными в себе и страдающих вследствие самомнением и эгоизмом. Важно то, что в большинстве случаев, чрезмерно выражая свою любовь, родители остаются в неведении о пороках и недостатках своего ребенка. Предписания ислама содержат точные и тонкие нюансы относительно воспитания детей. Период детства является превосходной возможностью для усвоения детьми верного жизненного пути, поскольку в это время склонность к подражанию и заимствованию в них велика. Поэтому родители обязаны создать в доме здоровую атмосферу. Атмосферу, наполненную любовью, благосклонностью, вежливостью, терпением и другими достойными качествами. Следовательно, воспитание детей не сводится исключительно к обеспечению их пропитанием, одеждой и образованием. Основой воспитания является развитие внутренних способностей и творческой силы в детях, а также украшая их вежливостью и добронравием. Этот важный вопрос требует достаточного количества времени и внимания. Понятно, что отец с матерью являются соучастниками в поступках своего ребенка. В любом случае, часть грехов недобродетельного, проблемного ребенка лежит на его родителях, точно как они становятся участниками и в получении вознаграждения за праведные поступки своего ребенка. Одно из изречений его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, гласит: «Лишены божественной милости родители, которые своим неправильным поведением и словами сбивают своего ребенка с верного пути и побуждают его к греху». Небесные суры. Друзья, в сегодняшней передаче мы рассмотрим некоторые вопросы, обсуждаемые в священной суре «Совет» Шаура. 42-я сура Корана состоит из 53 аятов, она была ниспослана в Мекке. Сура называется «Совет», поскольку в 38-м аяте мусульмане призываются к совещанию во всех делах. В данной суре выдвигаются разные вопросы, в том числе откровение и связь Бога с пророками, Коран и пророчество пророка ислама, причины единобожия, вопрос о страшном дне и судьбе неверующих в тот день – некоторые нравственные вопросы, например, сопротивление, прощение, терпимость или отрицание таких злых качеств, как отрицание Бога, упрямство и материализм. Ха, мим, айн, син, каф. Так внушает вдохновение тебе и тем, кто был до тебя, великий, мудрый Аллах. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Он высокий, великий. Данная сура, произнося буквы Муката, начинает речь с вопроса об откровении и Коране. Откровение – это тот оккультная сторона веры, когда Слово Божие приносится архангелам. Все пророки связаны с одним источником, получают откровение из одного источника, а именно из бесконечных знаний и власти Творца Вселенной. Содержание откровения одинаково у всех пророков, хотя существуют некоторые различия в зависимости от эпохи ниспослания и процесса совершенствования человека. Несомненно, смысл откровения зависит от мудрости Создателя и его соответствия потребностям человека для развития совершенства. В следующем аяте говорится, ему принадлежит то, что на небесах и на земле, он высокий, великий. В 5-м аяте мы читаем, небеса уже готовы разверзнуться на верхах своих от страха перед Аллахом или от оскорбительных слов, которые язычники говорят о его чистой сущности, поклоняясь идолам помимо него. Да, это слово Аллаха, ниспослание которого сотрясло небеса. Они уже готовы разверзнуться, поскольку это великое слово всемудрого Бога. Только сердце упрямого и непослушного человека не уступает перед ним. По другой интерпретации, небеса уже готовы разверзнуться от язычества и поклонения идолам язычников, которые считают самые низкие живые существа на одном уровне с великим источником Вселенной. Вся Вселенная, включая растения, животные, неживые предметы, обладает каким-то разумом или смыслом. Мы что, не понимаем его? Все живые и неживые существа во Вселенной хвалят Бога и преклоняют голову перед Его Словом. Ангелы постоянно прославляют Аллаха. Они славят Его за любое совершенное существо, считая Его лишенным всякого дефекта. Они просят прощения за всех существ на земле. В этом аяте говорится, воистину, Аллах прощающий, милостивый. Поэтому человеку надо быть честным рабом и молиться, чтобы Аллах простил его грехи. 20-й аят красивой метафоры уподобляет обитателей мира плодам творчества Аллаха, способ их использования земледелию. Если одна группа сеет семена для загробного мира, то другая группа для этого мира, а затем определяется результат каждого из этих посевов. Тому, кто стремится пожать ниву будущей жизни, мы увеличиваем его ниву. Тому же, кто жаждет нивы этой жизни, мы даем ее, но нет ему доли в будущей жизни. Этот аят является интересной метафорой о том, что все люди – фермеры, а мир – это земля для посева. Наши действия, его семена и божественные благи – это дождь, который нисходит на них. Однако эти семена существенно отличаются от обычных зерен. Плоды ряда из них не ограничены, вечны. Их деревья всегда зеленые и обильны фруктами, а плоды других краткосрочны, их фрукты горьки и невкусны. Интересно, что о фермерах загробного мира Аллах говорит: «Мы увеличиваем его ниву». А не говорит, что они лишены материальной жизни и благосостояния в этом мире. Однако о фермерах этого мира говорит: «Тому же, кто жаждет нивы этой жизни, мы даем ее, но нет ему доли в будущей жизни». Таким образом, поклонники этого мира не добиваются того, что хотят. В то же время поклонники загробного мира не лишены всех благ этого мира. Однако первая группа войдет в загробный мир с пустыми руками, а вторая группа – с полными. Этот аят ярко изображает взгляд ислама на жизнь в этом мире, который считается конечной целью для некоторых людей, а для других – ведением к загробному миру. Ислам смотрит на этот мир как на ферму, урожай с которой собирается в страшный день. Когда пророк вошел в Медину, в этом городе укрепились основы ислама, ансары, асхабы пришли к пророку и сказали: «О пророк, если возникнут финансовые проблемы, мы, безусловно, дадим вам наше имущество». В это время Аллах ниспослал 23-й аят суры «Совет». «Скажи, Мухаммад, я не прошу у вас награды за то, а зову лишь любить ближнего». Ахмад бин Ханбал Фазаил ас-Сахаби цитирует: «Когда был ниспослан 23-й аят суры «Совет», асхабы сказали: «О пророк, кто твои близкие, дружба с которыми нам обязательно?» Пророк ответил: «Это Али, Фатима и их два сына». Пророк три раза повторил это. В этой суре описывается вера и упоминание верующих в Аллаха с 37 аята по 39. Описываются признаки верующих и образцы их личных, общественных или материальных и духовных программ. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Они избегают тяжких грехов и мерзостей, когда приходят в гнев, который считается самым кризисным состоянием человека, берут себя в руки. Они не только держат себя в руках, когда возникает гнев, но и не совершают непристойных действий, очищают сердце свое и других от ненависти водой прощания. К сожалению, многие люди в моменты ярости не могут контролировать себя, однако истинные верующие не поддаются гневу. Аяты, объясняя качество верующих, гласят: «Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и раздают милостыню из того, чем мы их наделили». Они от всего сердца преданы воле Творца. Этот аят далее указывает на совершение обрядовой молитвы, которая считается основой религии, запрещает распутство и неприличных поступков. Потом указывает на значение совещания как важного социального принципа. Даже если человек развит интеллектуально, он не способен просчитать все аспекты одного вопроса. Некоторые аспекты останутся для него неизвестными. Однако, когда в ходе консультации уммы мусульмане обменивают опытом и разными взглядами, вероятность совершения ошибки при решении вопросов сокращается, поэтому в хадисе от пророка мы читаем: «На прямой путь наставляет того, кто советуется». Следует отметить, что аят указывает на то, что они вершат все свои дела советами. По данному аяту, другим важным качеством верующих является то, что они раздают из того, чем Аллах их наделил. Это может быть их имущество, знание, ум, опыт и так далее. Коран далее говорит: «А кто ищет помощи после обиды?» Если угнетенный не может защищаться от насилия и гнета, тогда он должен не молчать, а противостоять угнетению, используя силу других. Конечно, все мусульмане обязаны положительно откликнуться на любой призыв к помощи. На самом деле, этот аят, с одной стороны, показывает угнетателям, что если кто-то притесняет, верующие должны не молчать, а противостоять притеснению, а с другой уверяет угнетенных в том, что если попросят помощи, другие мусульмане, несомненно, идут на помощь. В последнем аяте суры «Совет» Аллах в обращении к пророку говорит: «Таким же образом мы в откровении дали тебе по нашему велению Коран. Ты не знал, что такое Писание и вера. Но мы сделали Коран светом, посредством которого выводим прямым путем кого угодно из наших рабов. И ты воистину ведешь на прямой путь, путь Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах и на земле. О да, к Аллаху возвращается все сущее».
Здравствуйте, доктор!
Обостряет ли артрит магнитные бури? Обострение ревматоидного артрита и гигантоклеточного артрита по времени совпадает с солнечными бурями. Ревматоидный артрит и гигантоклеточный артериит – аутоиммунные заболевания, которые могут привести к инвалидности. Первая болезнь поражает суставы и связки, вторая вызывает воспаление стенок артерий, вследствие чего возникают головные боли, проблемы со зрением и прочее. Авторы исследования в The BMG Open провели статистику клиники Мейо и заметили, что случаи артрита и артериита заметно учащаются каждые 10-11 лет. В природе не так много событий, которые проходят с такой периодичностью, и одно из них – это цикл солнечной активности. Затем ученые проанализировали связь между магнитной активностью Солнца с 1966 по 2007 год и случаев повышенного уровня ультрафиолетового излучения с 1950 по 2007 год с частотой постановки диагнозов ревматоидный артрит и гигантоклеточный артериит в округе Олмстед клиники Мейо за тот же период времени. Оказалось, что в годы пиков магнитной активности число больных с одними из этих двух диагнозов максимально. Заболеваемость гораздо меньше связана с ультрафиолетовым излучением, чем с магнитной активностью Солнца. О причинно-следственной связи говорить еще рано, то есть утверждать, что названное аутоиммунное заболевание вызывается активностью Солнца, ни в коем случае нельзя.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях –
Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.